Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Life. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Пока мы тут узнаем секреты, доброе утро, товарищи, пока Петр Алексеевич у нас тут вот разговаривает по телефону, у нас начинается, кстати, юбилейный 150-й эфир «Изолента Лайф».
Да ты что?
150-й. И, как обычно, юбилей приходится на наш звездный субботний состав: Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов, ну и я. Сегодня мы говорим про сложную тему. У нас эфир совместно с радио «Комсомольская правда», как обычно, по субботам. Вот. А эфир у нас сегодня про морально-этические всякие разные вещи, связанные с твоими жизненными убеждениями. То есть можно ли получать деньги за жизненные убеждения? Можно ли монетизировать жизненные убеждения? Либо можно ли менять жизненные убеждения, если тебе где-то лучше заплатили за это? Или просто заплатили? Ну, в общем, много вопросов. Мы повернем сегодня вот эту вот проблему, я думаю, всеми сторонами, какие у нас только есть. Ну и, соответственно, тогда мы начинаем, Петр Алексеевич. Поворачивай определенной стороной.
Слушай, я, честно говоря, в некотором затруднении нахожусь по этой теме. Я думаю, что начать стоит с дисклеймера, потому что тема, ну, многообещающая.
Мне есть что сказать.
Да хорошо, прекрасно.
Мы не сомневались, Саша, я думаю, зрители тоже.
Друзья, смотрите, есть новая опция. Вы присылаете 1000 рублей, я молчу 2 минуты.
О, деньги пошли, пошли.
Передачу можно заканчивать.
Потому что, смотрите, мы действительно часто видим характеристики в отношении себя и в отношении друг друга, и даже вот в нашем добром чатике, когда вот здесь есть автор, например, известного мема «Малолетние дегенераты». Их же называют, ну, например, какими-нибудь заднеприводными либерастами. Вот, с другой стороны, есть определение там «ватники», есть определение «люди, вступившие с властью», ну, как бы сказать, во взаимоотношения, которые могут представиться только в самых смелых эротических фантазиях, в пассивном ключе, как бы. Причем половина граждан, которые относятся к той, ну, зрителями или читателями, или нами самими, относятся к той или иной категории, мы считаем, что они либо умственно неполноценны и много чего не понимают, и у них неправильная система взглядов, либо они проплачены. Ну, вот два варианта есть. Либо и то, и другое. Вот, ну, потому что не можешь же человек искренне вот эту вот всю хрень говорить, как там Александр, или Трофим, или я, или Дмитрий Юрьевич. Вот, каждый из нас это в свой адрес получает, просто в разных местах, по-разному. Вот, ну, так получается, что у нас на канале больше достается Александру. В последнее время мне тоже. Как жить с этим всем, я, честно говоря, не знаю. Вот, стоит ли, может, как-то лучше прислушиваться и делать допуск, что ты не являешься истиной в последней инстанции, или продолжать, так сказать, идти уверенным курсом, разделяя людей на малолетних, дегенератов, ватников, заднеприводных и прочих проплаченных проституток политических. Вот такой глубокий философский вопрос ждет нас сегодня. Пожалуйста, Александр.
Вот. Первая проблема ситуации, вот, которой только что наконец-то оказался Петр, да, а я оказываюсь регулярно, когда человек умудряется находить, допустим, в позиции государственников какие-то положительные черты и в позиции либералов. И говорит, что, ребят, ну, слушайте, давайте трезво смотреть на ситуацию. Вот здесь эти правы, здесь эти правы. Тебя постепенно начинают считать, ах, ты продажная сука, и тем, и тем. Ну, то есть, условно говоря, сейчас, когда я опубликовал письмо Леонида Адольфовича Спивакова о том, что он отказывается от ордена белорусского, моментально мне прилетела куча народу: лучше бы он от нашего ордена отказался. И я через 2 дня был заядлым путинистом, который объяснял: товарищи, вот давайте вы свои ордена получите, будете отказываться. Во-вторых, не надо сравнивать то, что есть у нас, и то, что есть в Беларуси. И вообще долго топило то, что у нас, ребята, у нас, можно говорить, все что угодно вообще. У нас пока присутствует свобода слова, говори, что хочешь. И выборы у нас, давайте уже, как бы мне все не нравилось, выборы у нас, в общем, честные. Там плюс-минус какой-то, тем не менее. Я греб от либеральной общественности, как не знаю кто. То есть. И теперь меня, как уже с моим русско-еврейским происхождением, евреи считают русским, русские считают евреем, так и здесь. Что делать человеку первое, который занимает умеренную позицию и пытается найти, в отличие, допустим, от упоротого, 5000 Трофима.
О, СМС-ка пришла, хорошо.
Я-то, знаешь, я не по-пацански, я 5000 отдам, все равно фонды благотворительные. Вот, я просто не успеваю одновременно набирать. 5000 в пользу Трофима пошло. От упоротого, в смысле, это я за это уже заплатил, 5000 Трофима, которого вообще либеральный ничего не принимает. Вот, как быть нормальным людям? Вот, и второй вопрос. Он теперь сейчас для всех. Мы к первому вернемся, это просто я вбросил. А второй – опрос общественного мнения. Опять же, вот представим себе, есть некий человек, который с утра до вечера гонит, пусть государственную повестку. Ну, соответственно, вы понимаете, такую четкую государственную, в неприятном словом называющуюся, ватническую, я, кстати, не люблю все эти обзывательства, гонит эту повестку. И тут ты узнаешь, в его телеграм-канале каждый третий пост проплаченный. Он тебе сам про это говорит, проплаченный, и что? Я же правду пишу, я в это верю, и мне за это приходит, говорит, слушай, а может быть, тебе денег дадим, ты напишешь еще раз. Да, вообще не вопрос. Я своим ценностям не изменяю, я реально так и считаю, но мне за это заинтересованные стороны платят. Ну вот, скажите, пожалуйста, изменится ли у вас и у читателей, мне интересно, к этому человеку отношение? Что вот, мол, он, на самом-то деле он за бабло пишет. И если мы берем за допуск, что он действительно верит в то, что делает. То есть мы на детекторе лжи проверили, реальный такой нормальный вообще вот Крым наш. И он пишет каждый день «Крым наш». И мы выясняем, что он за каждый раз получает 10 тысяч долларов за Крым, за то, что пишет у себя в телеге. Изменится ли ваше к нему отношение и к тому, что он пишет? Вопрос всем троим. Задаю.
Дмитрий Юрьевич. Я бы еще добавил сюда для размышления вот что. Потому что, смотри, есть за деньги. А есть же вариант, когда тебе, ну, часто всем нам засылают что-нибудь. А вот посмотри вот это, вот можешь репостнуть, там, я
да.
не знаю.
Нет, здесь мы Вот это, за деньги. Ребят, это следующий вопрос. Первый вопрос за деньги. Тупо за бабло.
Есть. Ты просто пример неправильный привел, Александр. Надо было не так, что человек от всей души пишет. Вот он действительно так считает. Но деньги ему платит Михаил Борисович Ходорковский. Вот так надо было сказать.
Это
конечно, это проплаченная тварь, никаких сомнений в этом нет. Верить ему нельзя ни единому слову, потому что он подонок, гад и поддерживает врагов России. Вот так.
А, нет, стоп, а если то же самое, но патриотическое?
А вот это сначала надо было так сказать, да. А патриотическое, ну что, полезный человек, платят деньги нормально.
А, вот, угу. Видите, вот начинается типичная проституция. Так, хорошо.
Причем тут проституция? Он о благе страны заботится.
Минуточку, я тебе сейчас докажу,
что... А ты, кстати, таких знаешь, которым вот государство платит? Мне вот почему-то не платит. Я вот волнуюсь сразу. Почему-то не платит.
Я знаю. Я активно писал законы там Димы Яковлева. Или, допустим, я уверен, что и ты это поддержишь. Я против пыток в тюрьмах, если они доказаны. Я за то, что там... Есть ряд либеральных позиций, которые вполне... себе продвигает государственный интерес и работает на то, что... Или борьба с коррупцией, та же самая, да? Я не вижу ничего здесь противогосударственного. И, допустим, представим себе, либеральный человек узнает, что он... Да, платит ему Михаил Борисович за то, что тот пишет о взятках чиновников. Допустим. Взятки доказаны. Чиновник потом садится в тюрьму. Все. Но это был проплаченный пост со стороны либеральных каких-то кругов. Сейчас, ты ответил. Ты считаешь, что если человек либеральный... И за деньги, то он сволочь и проститутка. Если патриотически за деньги, он нормальный чувак. Переходим к Трофиму. Трофим, ты что считаешь?
Слушай, я, во-первых, считаю, что рамках профессиональной журналистики либо профессионального блогинга людей, которые бы не получали за это деньги, нету. Ну, то есть, если как бы ты пишешь у себя там бложек на, условно, 500 подписчиков, и ты там льешь говно на Беглова, условно говоря, да...
Так.
Массово, да, в надежде, что когда-нибудь он обратит на тебя внимание и возьмет тебя на работу, вот, то, соответственно, это, конечно, не профессиональная работа, и мы про это сейчас, я надеюсь, мы не про это сейчас говорим.
Не про это.
Вот, а если мы берем серьезных, мощных людей, которые работают системно по какой-то повестке, то я убежден, и у меня есть основания так думать, они все получают за это так или иначе деньги. Да, я, например, с глубочайшим уважением отношусь к такому человеку, ну, к сожалению, он умер, да, как Доренко. Каких бы взглядов он не придерживался, а на моей памяти, я за ним слежу очень давно, еще с начала 90-х, он придерживался абсолютно полярных временами взглядов. И я понимаю, что он отрабатывал, и он не скрывал этого, что он отрабатывал интересы тех или иных групп людей. Не будем там говорить
про политические. Это чуть другая ситуация. Это когда меняешь взгляды. Я сейчас говорю про искреннего, честного, который вообще не меняет взгляды.
А, вот про искреннего, честного. Слушай, честно, искренне, но честный, если...
Но
вот смотри, он бы и так это писал. Да. А если ему еще за это платят, ну, это приятное дополнение. Это не является основой его убеждений, это является монетизацией его убеждений, причем которую он не искал вот прям с фонариком. Да, ребята, давайте я вот сейчас напишу вот про Белоруссию, а вы мне за это денежку дадите. А если не дадите денежку, я про вас говно напишу какое-нибудь, да?
Нет,
есть такие люди.
Если не дадите денежку, не буду писать, допустим.
Ну, или не буду писать, да. А он и так пишет, и так пишет. Там хоп, смс-ка, да, смс-ка упала. Ну, хорошо.
Петр Алексеевич, к тебе вопрос.
Ну, смотри, я бы здесь не делал бы обобщений. На мой взгляд, зависит все от каждого конкретного случая. Вот, и от человеческих качеств, от профессиональных. Вот смотрите, я приведу другой пример. Есть целый ряд очень известных, блестящих мастеров слова, блестящих мастеров жанра, пера там, и так далее, которые, в общем-то, воспринимают это как средство заработка. Вот. И это их жанр. Они, в принципе, у них есть, конечно, какие-то свои убеждения, которые, как правило, ну, явно не в ту или иную сторону там как-то не... Хотя бывает, в общем, по-разному. Вот. Но, в принципе, они рассматривают это как возможность зарабатывать. Ну, Доренко – это такой пример уж прям совсем. Да? Мы помним, как он мочил в свое время Примакова, как он мочил Лужкова по заказу Березовского. То есть, это прям классический пример вот проплаченного, талантливого человека. Были ли это его убеждения? Да нет, конечно. Вот. Он выполнял работу там, условного телевизионного киллера. Вот. И мне кажется, вот так вот классифицировать всех за, против и так далее, зависит от человека.
Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента Лайф». С вами Тру Барбаросса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
«Изолента Лайф». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Нефантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Нефантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Изолента Life. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». С вами все так же Петр Лидов, Тро Барбаросса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин.
По людям я не знаю. На мой взгляд, это разные люди, у них разные подходы. Их, наверное, можно как-то классифицировать. Если их классифицировать, то, наверное, вот надо обязательно выделить вот эту группу, которые профессионалы, которые действительно классно владеют словом, которые умеют это все делать, и которые, вот Доренко, наверное, такой пример, который пытается подать. Потом их с ним сложности. И иногда, конечно, они могут говорить то, что они сами думают тоже. Ну, в общем, они всегда открыты как бы для предложений, и это их основная цель деятельности.
Следующий Александр, вопрос. Я бы еще, так сказать, закругляя. Ты вот странно вопрос задал. Ты говоришь про то, вот люди работают на Гитлера, но при этом они глубоко идейные. Как вы к ним относитесь? Я вот к ним отношусь как к людям, работающим на Гитлера, а не как к какому-то образцу идейности, у него убеждения такие. Да мне насрать, какие у него убеждения, он враг. Все.
Ну, вот, например, Дмитрий Юрьевич, Александр... вот тут тонкая очень тема. Саш, подожди секундочку, я тоже об этом часто думаю, что люди, работающие на Гитлера, люди, работающие там на кого-то еще, в тот момент, когда он принимает решение работать на Гитлера, там 1933 год, Гитлер еще не тот Гитлер, который он в 2020 году, ну, с точки зрения идеологического понимания, да, еще нету войны, еще нету Холокоста, еще нету ничего, и человек искренне от всей души начинает национал-социалистической идеей увлекаться. И увлекается ей настолько, что к моменту, например, 41-го года, ну как, он же не может сказать: ребят, я вот вдруг резко поменял идею, потому что мы пошли на Советский Союз, потом Гитлер станет Гитлером, а я стану в Нюрнбергском процессе тоже соучастником этого преступления. Поэтому, ну, конечно, сейчас, да, с высоты 2020 года мы смотрим на это и понимаем, ну как же так, это же было очевидно. Но тогда могло быть не совсем очевидно.
Я еще вдогонку скажу, что при этом он мне будет рассказывать, что его папа был трудолюбивый, а его раскулачили, а его маму расстреляли в 37-м как врага народа, а все дети поехали в интернат для членов семьи изменников Родины. И поэтому он перешел на сторону Гитлера. Ну, поэтому...
Нет, такой пример, да, такой пример гораздо более...
Такая же мразь и предатель. И вот это вот не меняет абсолютно ничего. Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого. И ни о чем это не говорит. Сволочь и предатель. Все.
Тихо тот! Я, наверное... Меня расстроит, если я выясню, что Дмитрий Юрьевич в своей одиозности, что он за все получает бабки. Я не перестану относиться к нему как к замечательному другу, но к его идеям доверия у меня будет меньше. Не знаю, это мое мнение. Мне несколько раз предлагали. В тот единственный раз, когда я согласился, я озвучил идею, которая мне близка и так далее. И у меня потом было как-то странное ощущение... При том, что я полностью поддерживал ту идею, за которую вписался, мне показалось, что... Ну, что-то мне показалось, не нужно это больше делать, и я от этого пока отказываюсь. Ну, посмотрим. Слушай, смотри, ситуация с деньгами такая. Очень хорошо рассуждать, пока у тебя все хорошо. Когда ты собираешь на лейкоз близкому человеку, то ты готов вообще изменить все, не и Бог, да. Я этого человека никогда не буду осуждать, что бы он ни делал. Поэтому все эти разговоры о том, что вы продались и так далее, до тех пор, пока человеку реально не нужны деньги на близкого ему человека. Вот в этот момент, я считаю, он может делать, кроме предательства Родины, все что угодно. Хочет топить за либералов, при этом быть консерватором, какого угодно. А про этого, про Гитлера, интересно. Я тут прочел у господина Лукашенко. Он его считает эффективным менеджером и вообще хвалил Гитлера. Вот. Ну, просто так. Целое видео есть на эту тему.
Но мы с тобой обсуждали этот вопрос.
Что всех открывать? Свои недостатки.
Всех тебе свои недостатки, но Германию поднял. Да, это смешно было. Ну вот, хорошо. Поэтому я ответил на этот вопрос, что меня, наверное, это чуть-чуть коробнет, скажем так. Вот так чисто интуитивно. И сам, при том, что не вижу в этом никакой проблемы, но как-то мне было от этого... Не очень приятно.
А ты можешь хоть примерно озвучить, о чем тебя просили-то, какая тема была?
Нет, не могу.
Просили несколько раз. Но
не сейчас, давно.
Никогда не за деньги. Меня просили иногда бесплатно там вот что-то
написать. Слушай, нет, меня просят подписывать письма. Я не подписываю письма, и меня научил этому, опять же, Леонид Анатольевич Чудаков, который говорит, я письма не подписываю, я свои пишу, когда надо. Вот, поэтому я высказываюсь по повестке, когда могу. Вот, и стараюсь это... Но, опять же, теперь следующий вопрос. В нашей замечательной викторине кто дороже продался? Вот вы узнаете, тут мы сейчас про искренних говорили, теперь говорим про лицемерных товарищей. Вот вы узнаете, что какой-нибудь, не знаю, рупор того или иного движения, не знаю, там известный телеведущий или, наоборот, известный блогер. В разговоре с тобой говорит, ну, например, с Дмитрием Юрьевичем встречается какой-нибудь человек, который везде топит за либерализм. Встречается с Дмитрием Юрьевичем, говорит, Димон, да, конечно, расстрелять их всех надо. Я, честно говоря, за это. Я, блядь, жесткий сталинист, я тебя во всем поддерживаю и так далее. Но бабло мне платят за либеральную идею. И наоборот. Человек топит за государство и так далее, ты вообще искренне веришь в него, а потом говорит, ну слушай, ну господи, ну конечно, про деньги. Ну конечно, я за буржуазию, либерализм и свободные вот эти все отношения. А весь этот патриотизм в гробу увидел, но за него хорошо платят. А делает профессионально, отрабатывает за свои деньги отрабатывает гениально. Ваше к нему чисто человеческое отношение. Какое?
Ну, есть такой гражданин Невзоров, например, который, так, не таясь, об этом говорит. Да, я продажный, да, моя задача – это продажность, да, я продаюсь за деньги. Говорю вот здесь вот это, вот тут вот.
Я думаю, это эпатаж, но неважно, но...
Я вообще ничего не думаю. Ну, если тебе хочется такое про себя сказать, вот ты продажная мразь. Ты понимаешь, ты все время говоришь про эмоциональные оценки. Это именно эмоциональная оценка.
Еще раз.
Твое отношение к этому поменяется. Ну, конечно, поменяется. Да.
Поменяется.
Если ты выходишь и публично говоришь, я продажная тварь, но к тебе будут относиться как продажная тварь. Да какая разница? Ты озвучил. Можешь ямку в лесу выкопать и в ямку рассказать. Вот это правильный поступок.
То есть, если
ты кому-то рассказываешь, Ну, а какое к тебе может быть отношение?
Все, то есть, если ты узнаешь, что известный телеведущий, топящий за государство, на самом деле этих взглядов не придерживаешься, у тебя к нему отношение...
Открытие, например, ты знаешь, когда какая-нибудь телеведущая, это реально, так сказать, когда какая-нибудь телеведущая какого-нибудь государственного канала, там, выпучив глаза, рассказывает про наши свершения и успехи, а потом, отъезжая за кордон, начинает вещать оттуда в частном порядке то, что видно в интернете. Да мне все это не сдалось, я вот тут прекрасно себя чувствую. Какие-то уже есть. Че?
И мразь, это плохо. Мразь, я вот как раз про это хотел сейчас сказать. Так, тут, ну, смотри, ну, да, ситуация такая. Я знаю очень большое количество людей, которые были успешными в России в период с 91 по 2019 год. В этом году никто у меня так не переобулся. Потом, когда здесь у них что-то шло не так, либо менялась система ведения бизнеса, либо менялась система налогообложения, либо они где-то попадали в жопу по собственной инициативе, либо по своему скудоумию, они уезжали на Запад и начинали поливать говном страну. Да, и это было как бы не за деньги, они просто пытались присосаться к той движухе, с которой там с легкой руки нашего одного беглого зэка можно теперь на этом зарабатывать деньги. Потому что, ну, реально люди оказывают, ну, они привыкли ни в чем себе не отказывать, а потом вдруг плохая Россия взяла и как в 2001 году ввела нормальную систему налогообложения и контроля этого налогообложения. И все-таки, как же так, надо платить налоги. Да, их компании, которые построены были, бизнес-идея была не платить налоги, банкротили. Люди уехали на Запад, и из Запада начали поливать нас говном. Кто это, ты отлично знаешь, и я отлично знаю, и все поняли, о ком мы говорим, да? Вот, соответственно...
Я не понял, но не важно.
Их много, да, это не важно, да. Вот, соответственно, таких людей на моей памяти было много. Как я к ним отношусь? Ну, как к б***ям я к ним отношусь. То есть сегодня...
А я обратная ситуация. Ты все про либералов, давай про государственников.
Почему про либералов? Нет, Саш, извини. Я вот сейчас все, что я сказал, это касается государственников. Это были люди, которые прыгали с плакатами, что лучше России в мире нет, что все прекрасно, Ельцин лучший, Горбачев еще лучше, государство российское самое крутое. Это было и в 2000-е, так же и за Путина они были. А сейчас они все живут на Западе и все против Путина.
У нас есть несколько платных вопросов.
Я последнюю одну фразу скажу. Извини, а когда ко мне подходит человек, вот то, что ты напрямую отвечая на твой вопрос, и который я знаю, что он, например, там государственных взглядов публичных, и начинает мне на ухо говорить, что он либерал, вот единственное, что я подумаю, что это какой-нибудь КГБшник, да, который пытается меня на что-то развести, условно говоря, да, вот, который пытается меня на что-то развести. Я не верю в глупость людскую, понимаешь, если ты вдруг публично, ну, если ты постоянно публично транслируешь какую-то идею, а потом там по пьяни шепотом на ухо мне говоришь, ну, это все... Ну, значит, ты идиот просто. Ну, просто идиот, потому что, ну, шило-то в мешке не утаишь.
Я подтверждающий пример, разрешите, Александру, подтверждающий пример. Был такой хороший фильм, ну, в кавычках хороший, называется «Патриот». Американское кино с Мэлом Гибсоном в главной роли, где там война за независимость в США, отбиваемся от англичан, и там Мэл Гибсон... Ярый военный там и все такое. Его там на общественном совете давай там за нас туда-сюда. Он говорит, я не могу. А ему там предводитель говорит, а как же принципы? А он говорит, у меня 6 детей. Я не могу себе позволить иметь принципы. Это вот хорошо звучит. Да, и действительно, 6 детей. Человек ответственен за них. Кто их кормить-то будет и поить? Ты, что ли, горлопан? Но дальше складывается все равно не так. Но подобные оправдания, их вообще ни у кого нет. Как правило, все твари по велению души.
Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента Лайф». С вами Тру Барбаросса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
«Изолента Лайф».
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Изолента Лайф. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». С вами все так же Петр Лидов, Тро Барбаросса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин.
Давай. Да, у меня вопрос ко всем, так сказать, телезрителям. Можно на него не отвечать. Вот у каждого есть, я думаю, та сумма денег, которая сегодня там, ну, прям очень значима. У каждого она своя. У кого-то $1000, у кого-то миллион, да. И вот вам предлагают эту сумму за то, что... У кого-то 100 миллионов, да. Мы с Петром...
Нет, долларов.
А, 100. У кого-то 100 рублей. Слушайте, тут у каждого своя жизненная ситуация. Никогда не знаешь, какой ты окажешься. Вот есть ли у вас та сумма у каждого, за которую вы будете готовы не топить за нацистов, ни в коем случае нет, а вот в нашем этом либерально-ватническом дискурсе, где, в общем, все и так или иначе вегетарианцы, мирнолюбивые, поменять свою позицию за деньги. За деньги, которые вот в нынешнем вашем состоянии. Я, опять же, я не беру ситуацию, когда шестеро детей, а один болеет. Потому что я знаю, что в этот момент ты готов на все, и нормальный человек это сделает. Вот. Но имеется в виду, что мы не говорим только про там, не знаю, ситуацию завоевания, измены Родины. Вот. Мы говорим про либеральный ватнический дискурс. Есть ли у каждого из вас та сумма, за которую вы свою позицию поменяете? Сумма может быть не ограничена. Я не надо ее называть, а есть ли она или нет. И только если мне кто-то скажет, что и нет, я буду сомневаться в искренности этих убеждений.
Нет.
Вот нормально ты так это... Ты задай вопрос.
Ну-ка, есть или нет?
Нет, есть вещи страшнее денег, и ни за какие деньги ты это делать не будешь, просто потому, что делать не будешь. А если за деньги ты на что-то готов, ну, это даже не проституция, это я не знаю.
Так, с тобой понятно все. Врун и богатый человек. Так.
Я и бедным никогда не был. А да? Убеждения, они не меняются. Понимаешь, ты в чем-то можешь там укрепиться, еще чего. Ты знаешь, я вот когда-то это... Вот, были такие братья Стругацкие, Царство Небесное. Писали замечательнейшие книги для коммунистических детей и юношества. Я, собственно, на них вырос и в детстве страшно любил. А потом братья Стругацкие взяли и... перекинулись, они перешли на сторону добра. Ну, один, слава богу, очень быстро умер и так не очень сильно в говне извалялся, а второй продолжал это делать с упоением. И, понимаешь, вот человек, у которого взгляды изменились лет в 50, ну, вот в моем понимании, ты примерно до возраста Христа, лет до 33, можешь во что-то верить, в чем-то заблуждаться, тебя могут обмануть, еще чего-то там. Если после этого у тебя меняются убеждения, политические взгляды и все такое, ты дурак, ты медицинский дурак, понимаешь? У тебя поломан мозг, у тебя биологические какие-то нарушения. Ну, либо ты гнилая тварь. Второе, оказывается, скажи, естественно, пожалуйста, чаще. Это не применительно к тебе, это вообще...
Да причем ко мне, господи, у меня ничего не менялось, господи, у меня нет...
Ну, за деньги, вот. Это не за деньги, ну, это чушь собачья,
то есть,
понимаешь?
Роммель – гнилая тварь.
Я не настолько близко знаком, чтобы...
Роммель, который гнилая... Господи, фельдмаршал Роммель, который принял участие в путче и застрелился антигитлеровском, условно говоря...
Это про другое.
А, как начинается. Это про другое. Да. Они изменили свои
взгляды. Не, ну это, Саша, это действительно про другое.
Не, минуточку. Александр,
вот я тебе другой пример приведу. Нам гораздо более близкий. Вот 1937 год и массовые репрессии. В них ничего не понятно только потому, что коммунисты мочили коммунистов под абсолютно одинаковыми лозунгами. Понимаешь, ничего понять нельзя. Что происходило-то? Они внутри себя какие-то вопросы решают. Это не совсем то, про что ты говоришь.
Окей, все, хорошо. Ладно, с тобой понятно. Кстати, зрительный вопрос, потому что такое только внутри себя важно понять, есть эта сумма, нет этой суммы.
Вот. Да, Саш, могу скажу. Да. Понимаешь, ты говоришь про такие вещи, про которые вообще вслух говорить нельзя. Это знаешь, а вот если ты в плен к нацистам попадешь, а тебя начнут пытать, ты вот будешь молчать или нет?
Слушай,
я вот здесь... подожди, я вот за себя такого сказать не могу.
Я не могу.
Да, а ты вот про это спрашиваешь. Если публично я буду кричать, да я вообще ни слова там, пытайте как хотите. Это ложь, я не знаю, да, что будет.
Не знаю, конечно.
А говорить про такие вещи можно только, так сказать, постфактум. Вот он ничего не сказал, вот молчал, ничего не сказал, так, как партизан. Это постфактум можно сказать. То же самое и здесь, понимаешь? Рассуждать о том, какие мы хорошие, как вот, я кремень. Это слова. А когда создастся реальная ситуация, это другое. Так нельзя говорить, я считаю.
Вот молодец, хороший ответ. Переобулся, молодец.
А все рад. Ответы хорошие.
А у меня ответ на это один, я его уже миллион раз озвучивал. Для меня политическая ситуация, политические взгляды не являются верой. ни при каких раскладах. Для меня вера одна, это вера православная. И ее я на деньги не поменяю ни при каких раскладах. На деньги не поменяю. И это я могу сказать абсолютно ответственно.
Понимаю,
Соответственно, все, что происходит помимо этого, ну, такой я человек, да. Я жил при Ельцине, я жил при Брежневе, я жил при Горбачеве, я жил при Устинове. При всех этих людях жил, я живу при Путине. Соответственно, ну, при Устинове, кстати, тоже жил. Вот, но Устинов, к сожалению, не стал руководителем нашего государства.
Господи.
Да, жил при Цыпкине, вот, при Лидове, при Пучкове.
Все вы
вот, соответственно,
тучные
все мы живем,
цыпкинские годы вот эти.
Конечно же, мне это, кстати, часто предъявляют. Конечно же, вектор мой по моих политических взглядов менялся. Надо быть полным идиотом, чтобы не поменять вектор своих политических взглядов с возраста 18 лет до возраста 45 лет. Конечно же, он меняется. Конечно же, меняется жизнь вокруг нас. Вот. За деньги или не за деньги? Нет, не за деньги. Но основная моя жизненная вера, она совсем не в этой плоскости лежит. И я ее на деньги не поменяю. Вот мой ответ.
Могу, ну, в принципе, все сказали, что я уже сказал бы. Причем, еще раз скажу, конечно, постановка вопроса сложная. Все зависит от обстоятельств. Вопрос ответа «да-нет» здесь дать невозможно. Если говорить обо мне лично, то я вообще человек в этом смысле гибкий. Я не считаю, что у меня есть какие-то политические убеждения. Я, например, ни разу в жизни не голосовал. Вот. И я не могу сказать, что у меня есть какие-то вот четкие сформированные политические убеждения, кроме, наверное, того, что можно обозвать словами «здравый смысл». Вот. А так я соглашусь с Дмитрием Юрьевичем. Все зависит от обстоятельств. Ты можешь попасть в такую ситуацию, что ты поменяешь там все, что угодно. Вот. Для меня, кстати, я человек еще и неверующий, поэтому... Но и с другой стороны, вот для меня деньги, конечно, не играют значительной роли в жизни, и мне кажется, что это не является ключом ко всему, и вот что за деньги можно все. И для меня это вообще десятое дело. Я бы скорее мог поменять точку зрения, если бы меня убедили и сказали, что вот оно так, и вот здесь вот посмотри. А это, в принципе, вполне возможно сделать в любой ситуации просто. Но у меня есть свои какие-то выводы. Когда общаешься с умными людьми, ну, что-то меняется, наверное. Вот. Но я бы здесь сказал, что вот деньги во главе угла для меня вообще роли не играют.
Никак. Ну, а...
Именно в, именно в вопросе.
Да.
То есть, вот это вот просто есть вот, в некоторых кругах, вот, о которых мы говорим, вот эта вот установка, что деньги, все, бабки здесь, бабки. Вот это не моя тема. И кому-то нравится так, это для кого-то важно, окей, но для меня в меньшей степени.
Я-то сам отвечу, с вашего разрешения.
Саш, давай.
Да, смотрите, значит, ну, по поводу
потом
денег, опять же, правильно сделать дисклеймер, я сразу сделал дисклеймер, в ситуации, когда ты не собираешь на ребенку на операцию. В этот момент деньги сразу становятся всем, потому что я, к сожалению, отрабатывал 2 года в этих фондах, понимая, что это все другая ситуация, и здесь вообще никого нельзя осуждать, потому что это другая ситуация. Для меня тоже сейчас, к счастью, деньги не являются этим аспектом, надеюсь прожить жизнь так, чтобы это не случилось. Вот. Но я бы вот что сказал. Я считаю абсолютно так вот уверенно, что изменение политической позиции за деньги является с коммерческой точки зрения стратегически очень неправильным шагом. Это деньги на короткой дистанции, которые ты получишь, а потом тебя вообще снесут с дистанции, мне кажется. Мне кажется, если мы говорим про деньги, то гораздо важнее, гораздо правильнее будет найти тех, кто за деньги поддерживает твою искреннюю позицию. Вот. Но в целом, я считаю, опять же, никого не буду осуждать, ни одного человека, ни либеральных, ни государственных взглядов, которые скажут, что они занимаются идеологией за деньги, не имею никакой. Потому что кто я такой, чтобы их осуждать? Более того, я так могу сказать. Если придет профессионал, который ни во что не верит, но мою идею будет продвигать за деньги, и за это за ним придут миллионы, я посчитаю, что этот профессионал самый лучший, что попадалось в моей политической карьере. Даже если он это во все не верит. Потому что он профессионал. Нет, он сделал свою работу профессионально, и за это, наверное, его ценят.
А вот, например, в моей ситуации, помнишь, ты спрашивал про Лукашенко? Вот, например, мне Лукашенко активно не нравится. Я об этом говорю, я считаю, что это да. Но если завтра мне, как пиарщику, попросят поехать и поработать на Лукашенко, чтобы вывести его из вот этой ситуации за деньги, даже не совсем какие-то большие, я, скорее всего, соглашусь, потому что мне это интересно с профессиональной точки зрения. Я философски понимаю, что, ну, по большому счету, там, победит сейчас революция в Белоруссии, или победит она через год, или не победит вообще никогда, мне вообще, честно говоря, все равно. равно. Это не моя страна, это там, это их дело, я к этому отношусь вот так. Для меня важнее профессиональный опыт. Он мне в данном случае был бы интересней. Для кого-то, наверное, эта позиция будет безнравственной, потому что они считают, что вот он там кровавый. Кто-то наоборот скажет, что, ну, конечно, он же там, так сказать, колхозом руководил и вообще наш весь. Вот, поэтому это всегда такая штука, что с какой точки зрения смотреть. А что касается Доренко, то, конечно, его действия, они были настолько масштабны и настолько вот в них была такая общечеловеческая безнравственность, когда демонстрировались вот эти вот там, помнишь, Примакова суставы, операция, вот как операцию, это все копание в белье и так далее. Очень. Это было сделано действительно профессионально, но это было, конечно, мерзко. Это... Есть вещи, которые вот, ну, какие-то стандарты этики, они должны присутствовать. Вот. И, безусловно, работая на условного Лукашенко, конечно, я бы не сказал, а давайте мы отрежем пару носов, значит, и повесим их на забор, это будет прикольный пиар-повод. Вот, конечно.
Да, согласен.
Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента Лайф». С вами Тру Барбаросса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
Изолента Лайф.
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Мы вернулись в студию «Изолента Лайф». С вами все так же Петр Лидов, Тро Барбаросса, Дмитрий Пучков и Александр Цыпкин.
Я хочу напомнить, что у нас эфир идет совместно с радио «Комсомольская правда». Тут очень хороший вопрос задали, коротенький, да. Искренность, деньги, принципы – это все понятно, с этим разобрались. А как же совесть?
Где совесть была, там известный орган вырос. Есть такая русская присказка.
Извините, пожалуйста.
У кого она есть? Вот в нынешних условиях, если все меряется деньгами. Вот Александр совершенно правильно вопрос задает. А вот если тебе бабла дать, на что ты способен? Причем тут совесть? Понимаешь, в сообществе, где совести как таковой просто нет, о ней никто не говорит вообще. Нет ее. Я повторюсь, уже 10 раз говорил, что в обществе даже исчезло понятие греха, что вот это вот можно делать, а вот это нельзя. Ни под каким соусом вообще нельзя. Такого нет. За бабки можно все что угодно. Какая совесть? О чем вы?
Тро, как С, первая буква, да? Совесть. У меня как раз, я именно по соображениям, честно говоря, в большей степени совестливым, периодически не могу молчать. Я вот в ряде случаев понимаю, что да, я сейчас, условно говоря, выступлю очередной раз со своей, неважно, либеральной или государственной повесткой, потеряю количество читателей, которые либо те меня забанят, либо эти. Но я считаю, я не могу по этому поводу ничего не сказать, потому что мне потом будет совестно. Именно для этого нужно, друзья мои, работать и зарабатывать деньги, чтобы потом мне нужно было совесть прогибать по возможности. Вот. Но у меня следующий вопрос. В нашем импровизированном «Что, где, почем». Вот у всех у вас есть в ряде подчиненные сотрудники. Даже у Дмитрия Юрьевича, потому что эти рабы, которые у него работают на его этой, как его там, оранжереи.
Да, вот галерея.
Да, 184 человека, которые работают у Дмитрия Юрьевича, обеспечивая быт и уют, но не могут сделать так, чтобы хозяин не сломал ногу. Вот скажи, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, если ты действительно нанимаешь человека за деньги, любой из вас, ребят, считаете ли вы вправе влиять на его идеологические убеждения? Или нет? Вот, допустим, человек работает на тебя и говорит, и ходит везде с этими плакатами против Путина и так далее. Насколько ты имеешь право вмешиваться в его идеологические убеждения?
Я такого человека просто не найму. Ну, перед тем, как дружно работать, надо поинтересоваться, как вообще у тебя...
То есть для тебя это имеет значение?
Все. Естественно. Ну, дальше ты будешь открывать рот и говорить, а все будут воспринимать, что это от моего лица происходит. что это твой сотрудник ведет себя вот так. Понимаешь?
Слушай, я тебе могу
сказать... С моей точки зрения, я тебе сразу скажу, да. Лучше молчи. Вот если ты мой сотрудник, молчи, не надо ничего говорить. Вот потом от меня уволишься и там что-нибудь рассказывай. А в настоящий момент говорить ничего не надо. Не твой потому, что понятен. Это чего-то там. Это вредно для работы. Вот просто вредно для работы. Я людям,
понятен, да.
Я людям это объясняю, да. Люди со мной согласны. Ты...
Слушай, ну, Рафим. я буду честен. Для меня это очень важно. Для меня важна атмосфера, да. Важна атмосфера в коллективе. Я руководил большими, средними и малыми коллективами в течение 25 лет регулярно. Вот. Я увольнял людей. Ну, как увольнял? Я убирал их из коллектива, когда их политические взгляды начинали мешать работе. Когда, да. Когда я узнавал, что человек пошел на митинг против страны, получил дубинкой и не вышел на работу, это увольнение сразу. То есть вот сразу на месте. Потому что он личное ставит выше,
чем если он в такой ситуации, он футбольный фанат, например.
Если честно скажу, тут у меня двойные стандарты. Если он такой же футбольный фанат, я ему разрешал это делать.
За дело
потому что
пострадал.
Это совпадает с моими взглядами на жизнь. Я точно так же могу пойти на стадион и точно так же могу отхватить. Точно так же, как, понимаешь, я государственных взглядов. И если мой сотрудник пострадал за государственные взгляды, это один вопрос. А если он пострадал за либеральные взгляды, это другой вопрос. И это мне неприятно, когда он сидит на планерке у меня в кабинете и топит за какие-то там вот это Марсово поле там, или 31 что там, мая они выходили когда там, да, рассказывает, как они офигенно были повязаны ментами в навальнинских митингах. То есть, как бы, если я руководитель, то мои сотрудники должны быть мне приятны по всем направлениям, потому что мне с ними работать 24/7.
Вот и все. Тебе больше нет. Так, да. Петр?
Я не согласен. Ну, в смысле, я, пожалуйста, ваше дело. Я, смотрите, у меня тоже другая ситуация. Опять же, все во многом зависит. В принципе, вот в вакууме мне вообще все равно, какие у них там политические взгляды. Если это не мешает работе, то никаких проблем. Как правило, это не мешает. Из примеров моей жизни много работал вот в американской корпорации. Там вообще политика, это там, ну, чисто вот так вот, ну, на уровне, вот Трамп смешной, там, вот такого плана. То есть там политики нет. В Мегафоне, когда работал, тоже никакого значения это не имело. Вообще, как ты помнишь, Александр,
хочешь, да.
У нас был там один, так сказать, сторонник Навального, ну ничего, работал нормально, да. В общем, все хорошо у него было. Что касается сегодняшнего, например, места работы, это медиахолдинг России сегодня, агентство РИА Новости и агентство Спутник, ну там понятно, что сторонников Навального просто нету, они туда не приходят. Для них это, в общем, наверное, не очень правильно. Вот. Журналисты действительно придерживаются либо каких-то умеренных, либо прогосударственных взглядов. Но, опять же, для меня даже это не было проблемой, если бы у нас было. Я думаю, что я бы их перековал бы там. Вот, скорее всего.
Мне кажется,
это не должно мешать личное дело вообще каждому.
Теперь я отвечу. Ну, я, разумеется, на позиции здесь Петра. Конечно, мне абсолютно все равно. Мои сотрудники, каких они политических взглядов придерживаются, я совершенно никакого влияния на это не хочу оказывать. Это их дело, и я про работу. А вот теперь интересный вопрос к нашим честным и таким порядочным кремням просто, к Дмитрию Юрьевичу.
Совестливым.
Совестливым, да. А заказчик? Вот приходит к вам заказчик. За большие деньги вы узнаете, что заказчик лютый либерал, просто лютейший либерал.
Есть такое у меня, да.
Да. Вы возьмете его заказ, который вам принесет деньги. Заказ не на продвижение либеральной идеи, ни в коем случае. На продвижение его товара и услуг, допустим. А вы знаете, что он из каждого утюга говорит. Вообще, там, не знаю, сами знаете кто, сами знаете какой.
И ну вот, приходит... например, Тим Кук из компании Apple. Мало того, что либерал. Вот, будете ли вот, вы продвигать
вот, его? И за деньги пришли к вам, попросили продвинуть товары и услуги. Возьмете заказ, нет?
Такая вопрос разве к обоим. Есть, конечно.
Нет, я сказал, возьмете или нет?
Ну, конечно. Я в подобных случаях, я, как правило, действую через людей, которые занимаются моей рекламой. Моей. Да. Например, подтаскивают разнообразные девайсы, которые мы рекламируем. Кем являются производители девайсов, я вообще без понятия. Не знаю. Вникать в такие вещи я вообще не буду. Ну да, вот бывало, да, узнавал постфактум, что, например, некая там организация, которую я чисто от души продвигал, вдруг оказывается, что она спонсируется какой-то гнусной тварью, которая давно уже убежала за кордон. Ну, что
и
тут сделаешь?
Перестаешь работать с ней?
Ну, в общем, да.
Если даже они не про товару?
При этом я не выкрикиваю: «Ах вы, твари, обманули, я не знал, да я бы не в жизнь, да никогда». Нет, молча. Пацаны, ну, не мое, извините. Вот, все, на нет, этом закончили.
Это если организация. Я про, не знаю, там, про кухонную технику, что-нибудь еще и так далее, которая не имеет отношения к взглядам человека.
Абсолютно по барабану. Вот телефон, айфон. Мне без разницы, кто его сделал. Гомосексуалист, там, кук или гетеросексуал, или как там.
Все. Абсолютно. То есть, разница. Под заказ можно взять, сотрудник не имеет права. Так, Трофим, ты.
Мало того, что мои партнеры по бизнесу, они матерые либералы, они еще и мои одноклассники, они еще и мои друзья. И эти три вещи, они никоим образом не пересекаются по жизни. Mm-hmm. Именно потому, что для меня, во-первых, дружба стоит выше всего, как ты знаешь, да, и до определенного момента, пока человек эту дружбу уже не начинает испытывать откровенно, знаешь, на прочность, какой-то подлостью, да, для меня самое важное – это человеческие отношения. А дальше это все уже фиолет.
Я еще вдогонку скажу, Александр, у тебя все время все валится в одну кучу, из которой ты делаешь очень странные выводы. Вот я тебе приведу, пример. Давай. Приведу пример. Вот зона. На зоне есть опущенные. К ним, например, нельзя прикасаться категорически.
Да, вообще не вопрос, да.
Вот хочет этот опущенный покурить, и у тебя вежливо спрашивают, не дашь ли ты ему покурить. Ты хочешь дать ему покурить. Достаешь сигарету, кладешь на нары. А он оттуда может взять. Прикасаться, вот сигарета в твоей руке и в его руке, нельзя прикасаться к этим.
Да.
Он, например, не может открыть кран с водой. Он должен попросить, чтобы ему открыли. Там магическое все. Нельзя прикасаться, потому что пидорастия перепрыгнет на тебя, как ты понимаешь. Вот там вот так. И тут ты попадаешь в метро. Какое количество пидоров потрогало поручень, например? Ты можешь за него взяться или нет? Вот с этими мерками к другой жизни подходить вообще нельзя, блин. Вот нельзя и все. Вот
гомосексуалистов.
Вот там устроено вот так, а вот здесь устроено наоборот. Можно ли вообще в метро заходить? Не пейте воду, в ней рыбы трахаются, понимаешь? Вот, ну, нельзя так.
А теперь я отвечу.
Пустые вопросы.
Нет, я сам-то отвечу на свой же вопрос.
Да, ответь,
пожалуйста. У меня, кстати, знаешь, как-то не странно, чуть обратная ситуация. Вот если у меня был один раз случай, когда я не поехал с рассказами, знаешь, человек очень идеологически заряжен, прям совсем. И я понимал, что да не буду я ему читать рассказы, не хочу. Вот и все. Вот. Он мне не друг, он не близкий человек. Вот. Мне его идеология и человеческие какие-то вещи не очень близки. Я не поехал. Может быть, я не прав. Вот. Что касается товаров и услуг, конечно, мне абсолютно все равно будет, если мне завтра придет компания, которая вообще вся вот целиком... Ну, я говорю, у меня государственная позиция тоже много. У меня, допустим, жесткая антисталинистская позиция. Но вот, условно говоря, если мне завтра придет компания, которая заработала все деньги на бюстах Сталину и скажет, мы хотим проспонсировать книжку, и там у тебя в книжке это будет запись. Ну, хрен знает, наверное, я откажусь.
Изолента Life.